Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Вот, как я обещал вчера, мы продолжаем с вами прямые эфиры «Верю-не верю, вы спрашиваете, я отвечаю». В ближайшие 50 минут мы будем отвечать на ваши вопросики, которые вы пришлете мне либо в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. В любых социальных сетях пишите. Я есть, ну, практически везде, наверное. Также электронная почта yurtov@gmail.com через YU. YU, или как английское I. yurtov@, ну, я думаю, все знают, как это пишется. yurtov@gmail.com. Либо Эббо с двумя Б. Эббо@bk.ru, Эббо@bk.ру. Это сервер Mail.ru. Пожалуйста, пишите там. Ну и в личных сообщениях, в комментариях и трансляции тоже. Пожалуйста, ваши вопросики пишите, не стесняйтесь. И они могут касаться не только христианства, не только церкви, а вообще всего, чего угодно. Всего, чего угодно. Если вам интересно мнение христиан на какую-то тему, подчеркиваю, мнение христиан, а я являюсь христианином, служителем церкви, протестантской реформатской церкви в Санкт-Петербурге, то, пожалуйста, пишите, потому что, ну, правда, наше мнение, скажем так, христианское, на некоторые вопросы, оно категорически отличается от мнения светского человека. Если вы не верующий, а ты скептик, то я тем более приветствую вас. И прошу, пожалуйста, именно вас, в первую очередь, все свое возмущение, всю свою критику, не знаю, вылить в комментариях и написать какой-нибудь вопросик. Вопрос. Это ни в коем случае не унижение, просто не знаю, почему я так говорю, если честно. В комментариях, и я обязательно постараюсь на него ответить. Если не получится мне ответить, то я перенесу этот вопрос на следующий эфир, к которому, специально к вашему вопросу, я обязательно подготовлюсь. Бывает такое, что, к сожалению, или к счастью, наоборот, не на все вопросы я могу ответить. Ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас я расшарю этот эфир в своих социальных сетях, и как только я это сделаю, так сразу же начну ваши вопросы читать. А мне уже в личке, ВКонтакте уже написали ряд вопросов, и так здорово, что это случилось. Я начну, пожалуй, именно с них, но вот буквально мне нужно еще пару мгновений, чтобы этот эфир расшарить. И как только я это сделаю, так сразу начну читать ваши вопросы. Еще раз повторяю, они могут касаться абсолютно любых тем, которые могут быть вообще вне религиозного дискурса. Это может быть все, что угодно. Например, как верующие относятся, не знаю, там, к усыплению собак, ну, предположим, я не знаю, я только что это придумал, не знаю, почему этот вопрос у меня возник в голове. Это идея, да? Но в любом случае вы можете писать. Если вы живете в Санкт-Петербурге, и вы не верующий человек, ни разу не читавший Библию, но хотевший бы ее почитать, тоже, пожалуйста, меня в соцсетях найдите. Меня зовут Владислав Юртов. Я это повторяю не для того, чтобы мое имя прозвучало на весь мир, а для того, чтобы просто вы меня могли найти по моему, так сказать, лицу и по моему имени в соцсетях, и мне написать. Я вам подарю Новый Завет, который вы сможете прочитать, либо даже Библию. Может быть, Библия – это более дорогой подарок, более ценный. Новый Завет легко, Евангелие от Марка или от Иоанна у меня, я чуть забыл уже, что у меня там есть, это неважно. Совершенно бесплатно я вам подарю. Если вы хотите читать эту книгу в группе, это лучше сделать именно так, то есть совместно, да, заниматься чтением Священного Писания с кем-то, кто, ну, скажем так, уже понимает контекст, понимает, как эту книгу надо правильно читать, а все книги, если вы хорошо разбираетесь в литературе, любую книгу надо правильно читать. У любой книги есть контекст, есть какая-то история, которая находится за пределами страниц самой книги, да? Это касается любой книги, художественной и тем более Библии. Этот контекст нужно знать, его нужно понимать. Вот я могу предложить вам и такие услуги. Если вы живете не в Санкт-Петербурге и не в Ленинградской области, то я могу вам послать Евангелие, Новый Завет или Библию почтой, либо совершенно бесплатно, между прочим. Либо найду церковь, которую, вашу местную, какую-то поместную церковь, которая сможет вам эту Библию подарить, или этот Новый Завет. Да. Вот такие дела. Сейчас еще буквально секундочку, я немножко отвлекся на на слова о том, что я могу говорить Библию. Но это правда, да. Я готов, у меня есть большой запас Евангелия, у меня есть большой запас Новых Заветов. Не очень большой запас Библии в подарок, но, тем не менее, он есть. И я готов в Санкт-Петербурге встретиться с любым человеком любого пола и возраста, просто подарить. Ну, немножко поговорить. А если вы хотите посетить нашу церковь протестантскую, реформатскую в Санкт-Петербурге, мы собираемся в самом центре города. В самом центре города. На углу Малой Конюшенной и Шведского переулка. Это метро Гостиный двор. Я говорю, в самом центре города. Каждое воскресенье в 13 часов московского времени. Пожалуйста, можете тоже мне написать. И мы с вами обязательно встретимся в нашей церкви, вы посмотрите, как мы живем. У нас очень маленькая церковь, такая домашняя почти, очень такая камерная церковь, где все хорошо, ну, относительно хорошо знают друг друга. Да, вот. Отлично, хорошо. В принципе, я все сделал и готов ваши вопросики читать. Мне тут целую кучу прислали вопросов. Я начну с тех, что мне прислали во ВКонтакте, в личных сообщениях. «Здравствуйте», пишет человек. «Скажите, что делать, когда ревнуешь до безумия? Поводов много для ревности». Вау. Я даже не знаю. Вот это та самая ситуация, когда ты не знаешь, как ответить на вопрос. Ревность, как мне кажется, это в первую очередь чувство собственной неполноценности, несостоятельности. Ты считаешь, что ты не настолько хорош для человека. То есть, это базовая причина, как мне кажется, подчеркиваю, да? То есть, есть вещи, на которые я отвечаю с точки зрения церкви, есть вещи, на которые я отвечаю с точки зрения лично, ну, меня, да, как человека. Так вот, базовой причиной для ревности является чувство собственной неполноценности. Это комплексы твои личные. Ты не считаешь себя настолько хорошим, настолько крутым, чтобы твой партнер законный, ну, поскольку мы христиане, да, я христианин, поэтому я говорю только о законных партнерах, был бы тебе верен. Ты не настолько классный, чтобы твой партнер или партнерша, ну, под словом партнер я имею в виду человека любого пола. Я феминитивы не использую обычно в своей речи, но что ты не настолько хорош, чтобы твой партнер был тебе верен. Ты, не знаю, слишком толстый, как я, слишком лысый, как я, ну и так далее, да, и так далее. И ты думаешь, ну, наверное, твой партнер все-таки будет на кого-то смотреть. И ревность – это, опять же, неуверенность в себе. Это комплексы, это базовая вещь. Конечно, случаются ситуации, когда твой партнер тебе дает поводы для ревности. Например, там какие-то, ну, девушки в основном этим страдают, женщины, девушки – они сознательно провоцируют своего там молодого человека или мужа на ревность по непонятным... Это типа женская логика, да? Особая женская логика, которая почему-то заставляет их делать такие, на наш взгляд, мужской нелогичные шаги для того, чтобы почувствовать, как кровь бурлит, да? Как все это, вот это страсти и все прочее. Я считаю, что это, конечно, совершенно, ну, не айс. Не айс, для чего это все делать? Нет, я понимаю, почему они это делают, но мне непонятно с точки зрения мужской, для чего это делать. Ну, зачем? Почему просто не жить спокойно, да? Почему просто не любить друг друга, не обнимать друг друга, не служить друг другу, не уважать друг друга и так далее? Зачем вот эти сознательно создавать какие-то острые углы, да? Для того, чтобы какую-то вот кровь там типа забурлила. Я считаю, что это, опять же, тоже не от того, что человек до конца не понимает и свою собственную ценность. То есть ревность он воспринимает, проявление ревности по отношению к себе, он воспринимает как такое некое поглаживание. Да, есть такой в психологии термин. Некое поглаживание, некий признак того, что его любят. Да? Но я все-таки считаю, что жизнь семейная, опять же, законное партнерство, да, я говорю, законное партнерство, она должна быть спокойная, уравновешенная, когда все ощущают себя в безопасности. Все, да, муж, жена, дети, все в безопасности, всем хорошо, всем клево, всем классно, никто ничего никому не должен доказывать в этой жизни. Вот нормальная семейная жизнь. Ревность – это проявление нашей неуверенности в себе, в партнере. Или, иначе говоря, это неуверенность в том... неуверенность, в смысле, извините, пожалуйста, а проявление греховной природы человека, который вот, вот таким образом здесь проявляется. Да? Если ты ревнуешь до безумия, отвечая на вопрос все-таки, да, то тебе нужно пойти к психологу, тебе нужно заняться самоанализом. Это может быть христианский душепопечитель, это может быть... Да, да кто угодно на свете, человек, который поможет тебе взглянуть на самого себя и понять причину ревности, потому что, опять же, причина ревности может быть немножечко разной, я уже чуть выше об этом говорил. Ну, вот, но в любом случае это гигантская проблема, с которой я бы рекомендовал вам обратиться все-таки к специалисту. И их есть у меня, как говорится, да, напишите, пожалуйста, мне в личку. Я вам помогу найти, не найти, а получить возможность бесплатной помощи психологов, консультантов, христиан, подчеркиваю еще, да, это момент тоже важный, которые помогут вам разобраться с причинами вашей личной, конкретной ревности. Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, влияет ли на нас присутствие в доме картин с драконами и статуэтки, предметы обрядов шаманов или похожие? Господи боже мой. Если мы говорим о библейском подходе, тут есть такой момент. Если вы считаете, лично вы, конкретно вы, считаете, что какие-то вещи в вашем доме вас смущают, то вы должны от них избавиться. Например, в моей жизни лет, наверное, 10 назад, да, у меня на полке стояла книжка, на которой я не читал. Потому что я точно знал, что на тот момент времени, вот именно в том моменте, да, времени, если я начну ее читать, то она будет меня смущать и, скажем так, сбивать с пути истинного. Да? Я ее не читал. Она стояла на полке, я ждал момента, когда я буду готов психологически, духовно ее прочитать. Такой момент наступил, через несколько лет я ее прочитал, ничего не случилось. Но тогда, когда она вот была вот, да, на моих глазах, стоял, я ее купил. Сам даже, по-моему, или мне подарили, я не помню. Не купил, по-моему, да. Я ее не читал. Если вас статуэтки смущают, уберите их с глаз долой. Если вы... Но вообще, в принципе, если что, это как бы не является грехом, да. Я тоже там в свое время любил одного художника, не буду его имя называть, опять же, чтобы не смущать никого, который рисовал такие сказочные картины. Это очень известный во всем мире художник. И я в свое время в доме Зингера на Невском, да, дом книги, самый известный центральный дом книги Санкт-Петербурга, купил себе альбом этого художника, это было очень давно, да, который в том числе там, драконов рисовал, предположим, да. Меня это никогда в жизни не смущало. Никогда в жизни не смущало. У меня есть хороший, ну, наверное, я бы, может быть, не мог бы назвать его моим другом, но я его... Нет, не так. Себя его другом. Нет, наоборот. Короче, хороший приятель, который очень много путешествует. Он верующий, христианин, пастор церкви. В его доме очень много различных культурных артефактов с разных концов света. Из Африки, из Ближнего Востока, из Азии. Ну, отовсюду, да, у него прям весь дом забит этими артефактами культурными. Всякими масками, статуэтками, предметами посуды и прочее, прочее, которые он привозил, будучи в своих вот путешествиях миссионерских по всему миру. Ну, не смущает же его, да? Не смущает, что все это, большая всего этого часть, это языческие какие-то штучки такие. Я не считаю, что это проблема. Но, повторюсь еще раз, там, в четвертый раз, наверное, да, если вас лично это смущает, с глаз долой это уберите, либо выкинете. Потом, когда вы... устоитесь, скажем так, в своей вере в Бога, да, вернете на место, как просто предметы искусства. Я, например, очень люблю кошечек. Всю жизнь я покупаю... я люблю вазы красивые и кошечек. Тоже статуэтки кошечек, да. Я покупаю кошечек и вазы регулярно. Ну, у меня уже нет места в квартире, да, но у меня вот прям эти вазы и кошечки, они есть. Мне нравится. Хотя кошка – это типа, египетский символ, да, такой определенный. «Меня Бог не простит, не верю, я слишком грешен». А это, с одной стороны, вообще-то гордость, на самом-то деле, это такая извращенная форма гордости, на мой взгляд, потому что человек, который думает, что есть такой в математике термин «производная», да? Вот это производная гордость, да. Так будет, наверное, правильней. То есть вы считаете, что ваш грех, он гораздо больше, он гораздо круче, он гораздо сильнее, чем спасающая сила Иисуса Христа, Бога. Да? То есть вы круче Бога. Вы настолько грешны, что Бог по каким-то неясным, непонятным причинам меня не простит. А для чего он вообще, в принципе, родился как человек? Да? Человеком. Для чего он прожил жизнь безгрешную здесь, на земле? Для чего он зашел на крест, умер на кресте, воскрес и вознесся одесную отца, одесную по правую руку, да? Так именно для того, чтобы ваш грех был прощен. Если вы считаете, что Бог недостаточно силен для того, чтобы ваш грех простить, ну, пардон, либо вы просто не верите в Бога, от слова совсем, вы не понимаете, что есть Бог. Бог – это всемогущий суверен, всемогущий царь этого мира. Он его создал. То есть вы считаете, что ваш грех сильнее, чем Бог, который этот мир создал, включая вас. Всю вселенную создал, включая вас. Но это правда. Либо непонимание, либо неверие. На мой взгляд, это неверие вообще, на самом-то деле. Да? То есть вы не понимаете, кто есть Бог. Вы не верите в Бога на самом-то деле, по-настоящему. И вторая причина – это гордость. Я круче, чем Бог. Такая извращенная, но гордость. Сколько раз нужно просить прощения у Бога в день, если грехов разных за день много накопилось? Слушайте, ну, да каждый раз надо просить прощения. Согрешили, попросили прощения. Да, согрешили, попросили прощения. Ну, кто-то это делает утром и вечером. Утром молится, вечером молится и просит прощения за все грехи, совершенные за весь день. Потому что у людей есть особенность такая, тоже свойственная нам, к сожалению. Мы в любом случае не... Нет, это слово я произносить не буду. Мы не фиксируем все грехи, которые мы совершаем. Мы не способны фиксировать все грехи, которые мы совершаем. Поэтому и в течение всей жизни, и даже в течение всего дня мы не настолько осознаны, чтобы понимать, какие грехи мы совершаем. Поэтому в любом случае, если вы осознали грех прямо сейчас, то вы просите прощения прямо сейчас. Но в любом случае вечером, когда вы молитесь, если вы молитесь вечером, перед сном, то вы просите прощения за все грехи, которые вы совершили в течение дня. Это нормальная ситуация. Но опять же, часто это превращается в некий автоматизм, когда люди просят прощения за грехи. Ну, типа, прости меня, Господи, спокойной ночи, и все, да, и отрубился. Я бы, конечно, вот так бы не рекомендовал. Все-таки нужно потратить немножко усилий, хотя мы все большие лентяи, немножко усилий и все-таки по-настоящему вспомнить все то, что мы... Попытаться бы хотя бы вспомнить все то, что мы совершили в течение дня. И если уж мы просим прощения, то делать это с намерением искренне, а не на автоматизме. Автоматизм превращает христианство в такой какой-нибудь... Какой, как это сказать... Ну, короче, это плохо. Это плохо. Слово я пытаюсь вспомнить, но мне почему-то это убежало оно. Так. Покаяние однажды происходит или нужно повторять? А как узнать, что я спасен во Христе? И можно ли потерять спасение? Начнем с конца. Начнем с конца. Можно ли потерять спасение? Есть разные мнения по этому поводу. Протестанты, а я протестант, мы считаем, что потерять спасение невозможно. Но это по определению возможно. И читая Священное Писание, Библию, мы находим там прямые указания на то, что потерять спасение невозможно. Да? Там прямо ясно написано, что Бог хранит своих, всякий призывающими Господень спасется, ну и так далее. Там я могу бесконечно эти тексты читать и наизусть повторять вам и давать ссылки. Спасение потерять невозможно. Как узнать, что я спасен во Христе? Нету для вас некого табеля о рангах, да, некого там зачетной книжки, где написано там Юртов, моя фамилия Юртов, да? Юртов спасен. Вот такой книжки вы не найдете. Но опять же, если вы верите в Бога, если вы признаете Христа Господом и Спасителем, если вы верите в Священное Писание, если вы признаете все, вот все то, что там в Библии написано, да, если вы искренне покаялись в своей жизни, или вернее, это будет уже следующий ответ, да, следующая часть вопроса, если вы идете путем покаяния, то, конечно, вы спасены. Конечно, вы спасены. Никак не узнать. Это просто является неким историческим фактом. Вы стали верующим человеком благодаря милости Божьей, потому что мы считаем, что вера – это не волевой акт некий мой, да, это действие Бога во мне. Бог во мне родил веру в себя самого. И на основании этой веры вы спасены. Что касается покаяния, да, что касается покаяния, конечно, есть некий момент, некая точка. Вот если взять луч, надеюсь, знаете, да, что есть отрезок, есть луч. Луч – это некое множество точек, если мы говорим математическими терминами, да, некое множество точек, которое имеет начало, но не имеет конца. Так вот, жизнь человека – это вот множество точек. И на этой, на этом луче есть некая точечка, которую можно назвать моментом покаяния или прикосновением Бога к человеку. Но, естественно, путь покаяния – это... Вот, я уже сказал, путь покаяния, да? Покаяние происходит как будто бы в один момент, то есть когда Бог касается человека. Есть момент, когда Бог касается человека. Но, тем не менее, это путь. И даже христианство раньше, в древности, в первые века называлось путем. Это путь. Потому что мы всю жизнь идем этим путем. Мы всю жизнь, мы вспоминаем свои старые грехи, мы каемся в новых грехах, мы преображаемся с помощью Божией, изменяемся, становимся иными людьми. И все это путь покаяния. И все это путь покаяния. Потому что в любом случае человек остается грешным всю свою жизнь. Всю свою сознательную жизнь или бессознательную. В любом случае, остается грешным человеком. И до окончательного момента, и будет некая точка, опять же, да, на этом луче, мы ожидаем... Господи, каким я сакраментальным языком говорю? Короче, мы ожидаем, что Христос придет еще раз на землю, и вот тогда будет завершено преображение, изменение людей, верующих в Него, уже в настоящих святых праведных людей. Да? Которые уже будут жить в вечности, в этой святости и праведности. Но до этого момента, конечно, все люди в любом случае идут путем покаяния. То есть получается, что ответа два. Да, покаяние одномоментно, и да, покаяние идет всю жизнь. Если у меня нетрадиционная ориентация, могу ли я измениться? Все зависит от конкретного человека. Я знаю людей, которые были нетрадиционной ориентацией, которые в итоге, в результате этого покаянного пути, они полностью преображались, заводили себе семьи, мужей, жен, рожали детей. И точно так же я знаю людей, которые были... почему были, остаются нетрадиционной ориентации, но, к сожалению, по разным причинам они справиться с ней не могут, и они решают брать целибат. Ну, то есть они решают, что я там понимаю, что я нетрадиционной сексуальной ориентации, я с ней справиться не могу, но я принимаю волевое решение никогда не заниматься практикой этой нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть по факту они остаются... в своей ориентации, но они ее не практикуют. И таким образом живут всю жизнь. Такие ситуации тоже знаю. Поэтому вот такой ответ. Так, еще у нас есть комментарии. Так. Я понимаю... Здравствуйте, извините. Я понимаю, что множество вопросов, которые могут показаться глупыми или ерундой, но они для меня очень важны. Ответьте, пожалуйста, существует ли запрет на татуировки и надрезы на теле? А не является грехом написать маркером на руке, напоминает, сделать что-то важное. Например, я себе нарисовал на руке слово, которое мне напоминает какую-то христианскую истину, так как постоянно это забываю. Моя совесть не всегда способна нормально мне ответить на мои вопросы, особенно, которые кажутся пустяковыми. Слушайте, ну про татуировки я буквально вчера отвечал на вопросы. Буквально вчера я отвечал. Да? Вы можете вчерашний эфир посмотреть, но я вкратце повторю. Татуировка сама по себе, видите, у меня тоже татуировка есть. Одна из двух. Татуировка сама по себе не является грехом ни в коем случае. Является грехом татуировки, если мы, ну, на Библию опираемся, да, если мы не там, свои домыслы, если мы не свои фантазии включаем в Библию, если мы опираемся на Библию, на Священное Писание, то, согласно Священному Писанию, грехом являются татуировки, которые являются частью языческого обряда поклонения предкам. Все. Если вы там себе птичку набили или там крест, то это не является грехом. Что касается... Ну, и это касается и надрезов, да? То есть татуировки и надрезы, шрамирование художественное запрещено в Библии только в том случае, если это является обрядом языческим поклонения предкам. Все остальное – это ваше личное дело, то, что вы делаете со своим телом. Но если вы считаете, что это греховно, то, конечно, это делать не стоит. Опять же, согласно Писанию. Что касается маркеров, ну, вот видите, у меня, например, есть колечко. У меня есть обручальное кольцо, есть вот это кольцо. Это кольцо я купил в православной церкви, оно христианское, написано «Господи, спаси и сохрани». И я его купил специально для одной единственной цели в свое время. Это было много-много лет назад. Для того, чтобы оно мне напоминало о Боге. Я смотрю на это кольцо, и если вдруг я в суете, если вдруг я в каких-то делах там пребываю, да, и в смятении, не знаю, там, в истерике, в стрессе, я смотрю на это кольцо, вспоминаю, кто я. Да, вот я ношу колечко именно для этого, для того, чтобы оно напоминало о том, кто я. Если хочется написать маркером на руке, да какая разница, да в чем прикол, ну в чем грех-то? Если вам хочется маркером написать себе на руке какое-то напоминание, какое-нибудь слово, ну, сделайте это. Что такого? Вот, что в этом такого? То есть я даже не очень понимаю, почему этот вопрос возникает. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как научиться любить ближнего, радоваться за него и не завидовать ему? Раньше я думал, что у меня все получилось, но... И сейчас уже думаю, нет, и надо мне в этой сфере продолжить работать над собой. Молиться? Ответ – молиться. Я считаю, что лучшего ответа не существует. Как бы он странно ни звучал для неверующих людей, опять же, лучший способ научиться любить ближнего... Давайте нет, я скажу более общий ответ. И для верующих, и для неверующих. Лучший способ научиться любить ближнего – это проявлять заботу о нем. Любить, ну, то есть фактически, да? Проявлять заботу о нем, думать о нем, а стараться его проблемы решать. Вот это лучший способ научиться любить человека. Если мы говорим о христианском контексте, то молиться за него. Плюс еще и молиться за него. Потому что когда вы молитесь за человека регулярно, за то, чтобы все у него в жизни было хорошо, но в какой-то момент наступает такая вот точка, которая вас переключает, и вы уже не можете его ненавидеть. Вы уже начинаете его любить. Он так много занимает мыслей в вашей голове, что вы уже не можете его не любить. Не можете. Я считаю, что это вот хороший способ. Еще вопрос. Я где-то читал, что тяга спорить и давать советы – это признак гордости. В последнее время на уроках в школе, где нужно рассуждать, литература, обществознание, если кто-то что-то говорит, и я вижу какое-то противоречие с христианской моралью, некорректный вопрос или какое-то не самое правильное высказывание учителя, я обычно поднимаю руку, и, если можно, говорю на какую-то тему свое мнение. Или подхожу на перемене к учителю и начинаю беседу, где привожу свои аргументы. Все всегда без злобы, заканчивается хорошо. Часто приходим к согласию. С одним учителем договорились, что потом порассуждаем, что такое духовный и порядочный человек и так далее. Если вкратце, это может быть проявление гордости или это... защиты истины. Слушайте, я восхищаюсь вами. Вам, по всей видимости, совсем немного лет. Вы тинейджер, да? Это очень крутой вопрос. Прямо очень крутой вопрос. Слушайте, это может быть на самом деле тем и другим. Это может быть и проявлением гордости, и защиты истины. Но, например, я не считаю себя гордым человеком, но так сложилось, что я всегда спорю, ну, с детства, с юности, да? То есть как-то у меня родители... научили такому, что если у тебя есть свое мнение, ты должен его выражать и не бояться его выражать. Должен его защищать. Должен его защищать. У меня есть свое мнение, да? Я не обязан соглашаться в этой жизни ни с кем вообще, просто по определению. кто бы ни был этот человек, кто бы передо мной не стоял, вот я так был воспитан, кто бы передо мной не стоял, кто бы там, на ком бы Мерседесе или на ком бы там, не знаю, там бизнес-джете он не прилетел, я воспитан так, что я высказываю свое мнение. Я вот так считаю. Это мое мнение. И это не гордость, это понимание собственных границ. Ну, в моем случае, по крайней мере, я так думаю. Я надеюсь, по крайней мере, на это, да? Поэтому, наоборот, я считаю, что, к сожалению, люди в своей массе, в большинстве своем, они не понимают и не ощущают собственных границ и не способны их защищать. Не способны оставить свое мнение. Не способны его высказывать. Да, это может быть гордостью, но на самом-то деле нам не хватает в мире таких людей, во всем мире, и в нашей стране, и в любой другой стране, которые бы имели бы собственное мнение и которые были бы готовы его высказывать и защищать. Вот таких людей, смелых, мужественных, не хватает. Поэтому я вас, как пастор, благословляю на то, чтобы вы делали то, что вы делаете, высказывали свое мнение и его защищали. Хотя, опять же, конечно, это может быть гордостью. И, опять же, свое мнение можно по-разному высказывать и по-разному защищать. Можно это делать так, что это оскорбляет человека. Это его унижает. Тогда вы там над ним превозноситесь. Но это уже нюансы. Но в целом это правильный, хороший, классный навык. Иметь свое мнение, формировать его, иметь свое мнение, высказывать его и быть готовым его защищать. Так, я слышал истории многих людей, даже близких, которые в детстве очень сильно тянулись к Богу, а затем в сознательном возрасте эта тяга пропала куда-то. Скажите, от чего это и как этого не допустить? Никак этого не допустить нельзя. Никак. Не существует способа, который бы помог нам, например, как родителям, спасти своих детей от того, чтобы они отошли от церкви, от Бога спустя какое-то время. Нет средств контроля. Их не существует. Бывает, что люди уходят от Бога, и тогда, когда им... Да, они, там, скажем, дети верующих родителей, да, они росли в семье, и потом вырастают, становятся подростками. Гормоны, девочки, мальчики, все такое прочее. Ночные клубы и так далее. И студенческая жизнь очень такая, которая, да, она очень... У меня была очень классная студенческая. Я прям скучаю даже по ней, потому что это было такое время классное, когда ты не просто... Ты не только учишься, да, но у тебя прямо... То есть я тусовался вместе с своей учебой, утром приезжаешь и там поздним вечером уезжаешь. Ты не только там учишься, ты там тусуешься. Там театральная студия, КВН и прочее-прочее, репетиции. И это все, это прямо вот тебя настольный теннис тебя захватывает прямо. Захватывает прямо, да? Ну вот. И ты начинаешь меньше ходить в церковь. Ты начинаешь меньше читать Библию. Ты начинаешь меньше молиться и думать о хорошем, да? Помните, у Алены Свиридовой была такая песня «Думай о хорошем», да? «Дитя заката». Так вот, у нас нет способа контроля, к сожалению. Его не существует. Только надежда на то, что если мы своих детей воспитывали в христианстве, если мы читали с ними Библию, молились вместе с ними, разговаривали о Боге, рассуждали о Боге, старались до определенного момента, когда это возможно, контролировать их среду обитания, то есть ну, их круг общения, у нас есть надежда на то, что даже если они от церкви, от Бога отойдут когда-нибудь, то когда-нибудь они обратно вернутся. У амиши есть такая секта, в хорошем смысле слова, тут я говорю, да, секта, это неплохое слово. Так вот, есть такая секта голландская, если я не ошибаюсь, голландская, да, которая сейчас преимущественно существует только в Америке. У них есть такая очень классная традиция. Это очень консервативное, сверхзакрытое религиозное объединение. Нет, даже не религиозное, это образ жизни, да, потому что они живут своими там, закрытыми деревнями, поселками, маленькими городками, где у них все, вот, все иначе, чем во всей стране Америки. Они не пользуются обычным электричеством, у них нет сотовых телефонов и прочее, прочее, прочее. У них нет тракторов в основном. Ну, короче, они такие очень консервативные люди, очень консервативные люди. И у них есть такой опыт, не опыт, а такая практика, когда они тинейджера, если не ошибаюсь, 18 лет отпускают из, вот, собственно, деревни, своего городка. И, не отпускают, а позволяют уехать этому ребенку, этому подростку в большой мир, в большую Америку, и пожить там, годик-два в этом большом мире. И оценить ту жизнь, в которой они жили до этого, и ту жизнь, в которой, я извиняюсь, в которой они оказались, вот, уехав в Большую Америку. И потом принять окончательное решение, либо остаться в Большой Америке, либо вернуться в эту деревню. Самое интересное, практика показывает, что большинство людей возвращаются в свои городки, амиши, и продолжают свою вот эту вот такую размеренную, спокойную, консервативную жизнь. Но почему они возвращаются? Потому что до этого все эти года они жили вот в таком контексте, где их воспитывали, где их наставляли, где им показывали ценность этой жизни, которой они живут. И как не допустить... воспитывать, стараться, уделять внимание, много внимания. Много внимания. Я вспоминаю случай, про который я рассказывал в своих передачах неоднократно, много раз прям рассказывал. Один мой знакомый мужчина, это вот такой же взрослый прям мужчина, хотя я тоже взрослый, да, но он старше меня лет на 30 точно, наверное. Он вырос в консервативной и такой евангельской среде, и у него большая семья, собственная уже, да, там жена, много детей. И был случай, когда к нему, он пастор церкви, когда к нему пришел домой на беседу человек, страдающий, скажем так, ментальными проблемами определенными. Ну, то есть он больной был в психиатрическом смысле. Ну вот, и вот мой знакомый два с половиной часа с ним разговаривал в кабинете относительно его жизни. И потом, когда он его провожал, то буквально на пороге он столкнулся нос к носу со своим сыном, одним из своих сыновей, который ему сказал, что «папа, у тебя есть время на всяких дебилов, а на меня нет времени». И тогда мой знакомый вдруг, у него такой был катарсис, да, переосмысление своей духовной, семейной жизни, отношения вообще к семье, к детям. Он действительно понял, что он всю жизнь он посвятил церкви, но очень мало внимания уделял своему сыну, в частности, да, своим детям. Ну, вот если такого не допускать, если много времени проводить с семьей. У меня есть еще один близкий друг, еще один пример, да, мой близкий друг, у него тоже есть ребенок, девушка, женщина уже, взрослая, которая, к сожалению, в свое время была отлучена от церкви, и причем в отлучении от церкви ее участвовал, собственно, вот мой друг, да, ее папа. Представляете, как это трагично. Ну вот. И потом они разговаривали со своей дочкой после всей этой истории, и она им сказала, знаешь, а мой друг, он занимается активным церковным служением, да, социальным служением. Она ему сказала, знаешь, папа, если бы ты мне чуть больше времени уделял, пока я был подростком, то, может быть, этого бы не случилось. Вот так. Это, конечно, скидывание ответственности с ее стороны на папу, да, за свою жизнь, потому что она все-таки взрослая уже была. Но, тем не менее, это тоже показатель. Если мы уделяем время своим детям, если мы с ними обнимаемся, целуемся, играем. Вот моя дочка сейчас находится прямо за моим левым плечом, лежит рядышком на кроватке, смотрит мультики, да, и мы с ней проводим очень много времени. Обычно, ну, как правило, обнимаемся, целуемся, играем, там, не знаю. Мне нравится с ней в машине ездить и о чем-то разговаривать с ней. Она классные истории какие-то рассказывает или там свои переживания. Ей 5 лет всего с половиной. Но она как-то уже вот что-то у нее там целый мир в голове, который она мне, на меня выливает. Это так интересно, так круто. Так круто. Вот если мы общаемся с нашими детьми, хорошо, близко, то таких историй будет гораздо меньше. Спасибо за вопрос. Извините за мою многословность. Что ж, мы идем дальше. Я сейчас ставьте лайки, друзья, делайте репосты. У нас эфир, вы спрашиваете, я отвечаю. Я христианин, верующий в Бога человек. И, собственно, вы можете мне любой вопрос задать на любую тему, не обязательно христианскую. Но если вам интересно мнение христиан на что-либо, то, пожалуйста, пишите. Пишите мне на почту yurtov@gmail.com, abbo@bk.ru, это mail.ru, или в комментариях к этой трансляции. Как выбрать спутника жизни? Не знаю, кто вопрос задает, верующий человек или неверующий. У нас есть У нас есть целый алгоритм, как мы выбираем спутники жизни. У нас это у верующих, у христиан, по крайней мере, у протестантов. Во-первых, конечно, мы стараемся выбрать себе человека, который является верующим. И желательно не просто верующим вообще, а он является прихожанином церкви нашей деноминации. Да? Либо нашей церкви, где мы растем и живем, либо церкви нашей деноминации. Это спасает нас от возможных потенциальных конфликтов, основанных на религиозной почве. Да? Потому что все равно все деноминации разные. У нас есть разница во взглядах. И потом, если мы являемся частью разных деноминаций, то нужно будет выбирать, кто в какую церковь будет ходить. А муж и жена должны быть частью одной церкви, ходить в одну церковь. Поэтому если кто-то один из них, кто-то, допустим, православный, а второй католик, или один баптист, другой пятидесятник, или один пресвитерианин, второй харизмат, то как-то придется выбирать, да, кто в какую церковь, будет ходить. Это уже почва для конфликтов заранее. То есть вы уже, начиная отношения с таким человеком, вы уже создаете почву для конфликта. Поэтому желательно, если есть возможность, подчеркиваю, в первую очередь, чтобы это был человек, который является частью вашей деноминации христианской. Второе, не торопиться. Ни в коем случае не торопиться. И у нас есть такая традиция, такая практика, которой нет в светском мире. Ну, в нашей стране, по крайней мере, точно такой нет практики. Может быть, кто-то отдельно нечто подобное делает, но в целом я не слышал об таком. У нас есть так называемые предбрачные консультации, когда молодой человек, девушка или мужчина, женщина, желающие вступить в брачные отношения, они ищут себе семейного консультанта в своей церкви или в другой церкви, если церковь маленькая. У нас в церкви, например, нет семейного консультанта. Я, допустим, не представляю вообще, как делать семейные консультации, вести, да? Но я знаю людей, которые могли бы их провести, например. Они идут, и в течение нескольких месяцев светские люди могут пойти к психологу. Я рекомендую всем желающим вступать в брак, если вы даже светский человек, пройти предбрачные консультации у психолога, с которым вы будете вместе с вашим потенциальным мужем или женой проговаривать все вопросы. То есть вы решаете все вопросы на берегу. Вы еще не вступили в брак, вы только начинаете узнавать друг друга. И вот душепопечитель, пастор, либо психолог помогает вам узнать друга лучше и максимальное количество вопросов проговорить на берегу. Для того, чтобы потом, когда вы вступите в брак, для вас не было сюрпризом. А мы же считаем, что сексуальные отношения должны быть уже в законном браке, да? Мы, верующие. Обычно люди только встречаются, общаются. Чтобы для вас не было сюрпризом, что он там любит, например, носки на стол, на кухонные свои, в которых весь день ходил класть, да, или что она там свои гигиенические принадлежности по всей квартире разбрасывает. Короче, максимальное количество вопросов проговорить. И проговорив, решив эти вопросы, или согласившись с такой позицией, вы уже вступаете в брак через венчание там, да, и там, регистрацию отношений в ЗАГСе. Таким образом. То есть, в любом случае, схема такова, да. Вы выбираете наиболее близкого себе человека, по вашим убеждениям, и вы идете к консультанту, к семейному, либо к психологу, чтобы до брака еще, до отношений решить все ваши вопросы на берегу, а уже потом, если вы их решили, вы вступаете в брак. Так, здравствуйте, я хотел бы задать несколько вопросов. Недавно я просил Бога того, чего мне совсем не нужно. Я понял это и покаялся. Я слышал, что Бог в качестве вразумления может исполнить вредную человеку просьбу. После покаяния Бог может это сделать, чтобы окончательно вразумить? Ой. Я не склонен к магическому мышлению и к мышлению вот в таком роде, да, вот в таком мистическом смысле. Наверное, моя вера в Бога, она более рациональная, чем нерациональная. Ой. Бог в качестве вразумления может сделать все, что угодно. Если он посчитает необходимым в качестве вразумления сделать вас богатым, а это может быть проклятием, он сделает вас богатым. Если Бог в качестве вразумления решит сделать вас бедным, если это необходимо для вашего смирения, да, то он сделает вас бедным. Если Бог в качестве необходимого влияния на вас хочет сделать вас больным или смертельно даже больным, он это сделает. Бог полностью всевластен и суверен. Он может сделать все, что угодно, исходя из конкретного вашего контекста. Но совершенно точно Бог ничего не сделает такого, что вам бы навредило. Вот так вот, да, я отвечу на этот вопрос. Я в последнее время начал чувствовать усталость от общества. Полдня провожу вне дома и во время суеты, теряю бдительность, впадаю в грех, празднословие, многосмеяние, господи, грубость и злость, от чего я очень устал. Я понимаю, что в обществе человек учится смирению и терпению, становится лучше, но мысли сбежать от людей куда-нибудь и дальше преследуют меня все чаще и чаще. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Я вам посоветую сделать то, что вы хотите, избавиться от общества, уехать куда-нибудь одному, не знаю, снять себе где-нибудь, если у вас есть такая финансовая возможность, квартиру на месяц-другой и пожить одному. Или уехать в деревню. У меня, например, есть подруга близкая, и она является еще частью нашей церкви, в которой я пастором служу, которая вот так и делает. Иногда она может после служения в церкви уехать, например, в какой-нибудь тихий петербургский пригород и там гулять весь оставшийся день. Или снять себе домик в деревне и пожить там. Потому что она интроверт, ей необходимо дни покоя там какие-то, да. Я тоже так делал неоднократно. Я очень нуждаюсь в одиночестве. Очень нуждаюсь в одиночестве. Несмотря на то, что я публичная персона, да, пастор, и помимо этого еще и ведущий на Toastmedia, и, в принципе, очень публичный человек, но я очень сильно нуждаюсь в одиночестве, и прямо в нашей квартире, где мы живем, где я сейчас нахожусь, у меня есть там чулан, например, гардеробная, да, где я могу запереться и сидеть там несколько часов, втыкая в компьютер, там, или в телефон, или в книжку, например, да. Это нормально абсолютно. Это абсолютно нормально. Мы все очень разного темперамента, нам всем необходимо иногда бывает, даже экстравертам необходимо иногда минуты тишины и покоя. Поэтому если вам нужна тишина, просто берите на себя ответственность и эту тишину для себя создавайте тем или иным образом. Мне, например, братья по церкви, ну, члены нашей церкви предлагали, очень давно, я помню, я как-то очень устал, и мне говорят, давай мы тебе снимем номер в гостинице, там, тоже об одном пригороде Петербурга, да, ты там несколько дней проживешь один, с Библией в руках, без телефона, без компьютера. Ну вот, как бы, да. Это абсолютно нормально. Как лучше начинать читать Библию с Ветхого или Нового Завета? Слушайте, я бы рекомендовал, конечно, начинать читать с Нового Завета, с Евангелия. Но некоторые люди выбирают читать сначала. Но я все-таки рекомендую читать с Нового Завета. Это более лайтовый вариант, потому что в Ветхом Завете есть масса моментов, которые требуют серьезного объяснения людей, которые понимают вообще, о чем там написано и для чего это написано. И без помощи человека извне, наверное, читать Ветхий Завет довольно тяжело. Поэтому, наверное, хотя и Новый Завет тоже. Там тоже надо понимать. Я бы рекомендовал бы все-таки с Евангелия начинать, да, снова за это читать. Но если у вас есть кто-то, кто хорошо понимает Библию рядом с вами, то вы можете начать читать сначала, то есть с Бытия, ну и так далее, да, Пятикнижие и так далее, пророки, большие и малые. Спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Спасибо за ваши интересные вопросы, за комментарии, лайки, репосты. И до встречи в следующем месяце в прямых эфирах. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.